тех пор не проходило дня, чтобы Ешко не приносил то одно, то другое из деревни в дом лесника. Мартын посылал его и на почту посмотреть, нет ли писем леснику. Он когда-то слышал, как женщины жаловались друг другу, что письма долго не доходят до них. Одна ждет письма от мужа, другая от сына, а письма, оказывается, лежат неделями либо на почте, либо у почтальона. Вот почему мальчик и решился посылать Ешко справляться о письмах лесника. Лесник похвалил мальчика за такую находчивость. Как только женщины узнали об этом, они попросили Ешко справляться и об их письмах. Не приходилось теперь Мартынке отдавать Ешко свой хлеб. Ешко и сам стал так хорошо зарабатывать, что даже ухитрился отложить кое-что на зиму. Одна хозяйка расплачивалась за работу яйцами, другая – картофелем и морковью, третья – репой. А что было лучше всего – так это то, что мальчикам позволяли собирать в горах яблоки и груши, где в этом году был большой урожай. Им разрешалось набирать столько, сколько они смогут унести на себе. Собранное мальчики бережно сохранили до зимы. По воскресеньям Мартынка не брал с собой Ешко в лес. Он говорил ему: «Иди в церковь. Иди и хорошенько запомни все, что будет говорить пастор, чтобы рассказать мне». В одно из воскресений Мартынка вернулся домой позднее обыкновенного. Уже темнело. На небе показался бледный рожок месяца. Едва Мартынка вывел скот из лесной чащи, как ему вдруг показалось, что он видит лежащего на земле стонущего человека с распростертыми руками. Страшно стало мальчику. Но когда он подошел ближе, то увидел на земле кусок дерева. Месяц снопом бледного света ударял как раз в него, придавая ему причудливую форму, а лес разносил в воздухе жалобные стенания. Мартынка остановился возле куска дерева и подумал: так лежал Сын Божий в Гефсиманском саду, изнемогая в смертной тоске. Он стонал и плакал, а затем был поведен на казнь, чтобы искупить меня своей смертью. Сердце мальчика тоскливо сжалось. До самого дома он плакал и молился: «Скоро ли, Господи, Ты возьмешь меня к себе? Я так хочу увидеть Тебя! Я упал бы перед Тобой на колени и за все благодарил бы Тебя, мой Иисус». Наступила зима. Женщины загнали скот в хлев. Для молодого пастуха они сшили новую одежду и так разодели его, что, смеясь, говорили: «Да, тебе, Мартынка, теперь жениться впору». Но мальчик решил по-своему. Он пошел с Ешко в школу и там вместе с самыми маленькими мальчиками стал учить грамоту. В деревне на него не могли надевиться. Везде говорили о Мартынке, и всякий по-своему высмеивал его. Не сразу, правда, Мартынка попал в школу. Учитель долго не хотел принимать его. Он боялся насмешек со стороны детей. Но, проэкзаменовав Мартынку и увидев, что он довольно бегло читает и даже немного пишет, учитель разрешил ему посещать школу. Уже скоро он не мог нахвалиться Мартынкой. Еще никогда у него не было такого способного ученика. Через некоторое время он пересадил Мартынку ближе к себе, а к концу зимы Мартынка уже сидел с учениками, которые учили наизусть псалмы и библейские истории. «Как бы я был рад, если бы вы все учились, как Мартынка», – часто говорил учитель своим ученикам. В этом году Мартынка уже с меньшим нетерпением ждал весны. Отчасти из-за школы, а также и потому, что весной ему уже не придется больше ходить в церковь. Осенью, когда он в первый раз пришел в церковь, у него разбежались глаза. Это был большой праздник. Все Все свечи были зажжены. Играл орган и раздавалось пение. Пастор говорил проповедь. И Мартынке казалось, что он не на земле, а на небе. Он думал и говорил себе: «Да, это храм Божий, это дом Божий». С этих пор он не пропускал ни одного воскресенья. На хоры к мальчикам он не пошел. Его огорчало, как они вели себя во время службы, болтая друг с другом. Мартынка предпочитал сидеть на самой последней скамье у двери. Здесь его никто не беспокоил. Отсюда он мог слушать, что говорил пастор, и возносить молитвы Господу. Никто не мешал ему подпевать знакомые псалмы. Скоро он уже научился петь по молитвеннику. Причем стоило только Мартынке запеть, как все крестьянки оборачивались в его сторону. Такой чистый и вдохновенный был у него голос. Чувствовалось, что его молитва возносилась прямо к Богу и шла от всего сердца. Наступила весна. Крестьяне радовались ей. Не надо было больше кормить скот, он сам найдет себе пищу в поле. К тому же и сено было уже совсем на исходе. Мартынку радовало, что он снова увидит свои милые луга и леса. Одно только беспокоило его: что будет с Яшко? Мартынке не хотелось до экзамена брать его из школы, но кто же будет кормить мальчика? Самому Мартынке придется весь день находиться в поле. Однажды после обеда, когда Мартынка стоял перед своим домиком и думал, удивительно, Господь убрал весь лед и снег. Недавно еще здесь лежали сугробы, а теперь уже выглянула зеленая травка. Каких-нибудь 2 недели тому назад мальчики бегали на коньках, а теперь играют в мяч и в пятнашки. К нему подошла старостиха. «Молодчина, Мартынка!» — обратилась она к мальчику. «Яшко, хорошо жилось у тебя зимой. Его мать помолится за тебя Господу Богу на том свете. Особенно она, наверное, радуется, что сын ее ходит в школу. Вот мы и решили оставить его в школе до экзамена. Мы беремся прокормить его. Неделю он будет столоваться у меня, потом у мельничихи, затем у лесника». Услышав это, Мартынка не знал, как и благодарить старостиху. Словно тяжелый камень свалилась с его плеч забота о Яшко. Трудно было найти в этот день кого-нибудь счастливее его. В понедельник утром Яшко помог Мартынке выгнать скот и проводил его почти до самого леса. Потом пустился бежать в школу. Мартынка долго смотрел ему вслед. В полдень Яшко прибежал на обед. Мельничиха дала ему поесть. Яшко проголодался и ел с большим удовольствием. Крестьянки сдержали слово. Они кормили мальчика вплоть до самых экзаменов. «Что, Мартынка, скучно тебе одному в поле без Яшко?» – спрашивали его женщины. Но Мартынка некогда было скучать. Ему надо было заботиться о стаде, а когда выдавалась свободная минута, он вынимал свое Евангелие и углублялся в чтение. Ему редко удавалось прочесть более 2 стихов. Чтение не давалось ему так легко, как Яшко, но зато он много размышлял о прочитанном и каждый день узнавал что-нибудь новое. Однажды он прочел, что Христос родился в хлеву, потому что для него не нашлось другого помещения. Эти слова глубоко тронули Мартынка. Он вспомнил то время, когда жил у старостихи и тоже ночевал вместе с коровами в хлеву. И так больно стало ему за сына Божия, который вместо колыбели лежал в яслях в хлеву. В другой раз Мартынка прочел, как Христос, достигнув 12-летнего возраста, отправился из Назарета в Иерусалимский храм, так как в Назарете не было церкви. Там он затерялся среди толпы, и целых 3 дня мать тщетно искала его. Как он обрадовался, когда прочел, что Матерь Божья наконец разыскала его в храме. Надо было с самого начала идти туда, ведь они должны были знать, что он может быть только в храме, думал Мартынка. Мальчик не раз вспоминал об этом путешествии Христа в Иерусалим. Он, наверное, проходил через поля и, конечно, собирал по дороге полевые цветы, а в лесу отдыхал в тени деревьев. Мартынка так живо представлял себе Христа, словно видел его идущим по дороге в Рашево. Не проходило минуты, чтобы Мартынка не был чем-нибудь занят. Иногда он принимался петь, и эхо вторило его чистому звонкому голосу. Громко раздавалось его пение. «Услышь меня, Господи, Боже мой, да обрету я в Тебе желанный покой». Эхо подхватывало эти слова, несло их дальше, через поля и горы, как будто для того, чтобы Христос лучше услышал их. Как-то, окончив свое пение, Мартынка громко воскликнул: «Господи, Иисус Христос, я теперь знаю, где Ты, но мне бы еще хотелось и взглянуть на Тебя. Я знаю, что наступит Твое второе пришествие, но когда это будет? Вечером или рано утром?» «Утром!» — прокатилось эхо по лесу. «Утром!» — отозвалось еще раз. Мартынка улыбнулся и снова спросил: «Господи, Ты придешь, наверное?» «Наверное!» — повторил эхо. В этом году Мартынка перестал по воскресеньям плести корзины. Он рассуждал так: «Скот я обязан пасти. Это нужно и для крестьян, и для самого стада. Корзины же я плету по своей доброй воле. А Господь не велит в воскресенье работать для себя. Что ж, если я не могу ходить в церковь, его святой праздник я могу соблюдать и здесь, в лесу». И Мартынка по-прежнему стал одевать по воскресеньям свое лучшее платье. Жена могильщика, увидев его, стала ему за это выговаривать. «Тетенька, сегодня ведь в лесу тоже праздник», — ответил ей Мартынка. «Так-то оно так, но тебя там никто не видит». «Господь меня видит, тетенька. Господь велел соблюдать его святой день. Не могу же я предстать пред ним в грязном кафтане». Женщина в душе согласилась с мальчиком. Не раз потом в праздник приходили ей на память его слова, и она откладывала в сторону грязный передник и надевала чистый. В деревне умерла мельничиха. Перед смертью она завещала Мартынке шерстяной платок. Платок был не новый, но мальчику нравился его рисунок, розы и другие цветы, разбросанные по светлому полю. Мартынка брал его с собой в лес и покрывал им камень, на который клал свое Евангелие. Выходило совсем как алтарь. У этого алтаря он читал, молился и пел священные песни. Так он проводил каждое воскресное утро. В полдень к нему приходил Яшко. Яшко сдал экзамен, и мальчики зажили по-прежнему. Они вместе резали прутья для метел, Потом Мартынка плел корзины, а Яшко собирал ягоды или грибы и носил их продавать. Кроме того, Яшко на 2 недели нанял какой-то землемер носить за ним приборы во время работы. Яшко заработал 2 новеньких гульдена. Мальчики припрятали их вместе с другими сбережениями. На эти деньги они потом купили для Яшко новое платье и отдали в починку его старые сапоги. Их радости не было конца. Глядя на них, радовались и другие. Бундаш терся около Яшко, обнюхивая его, словно не узнавая мальчика в новом наряде, в котором Яшко выглядел прямо-таки красавцем. Но если кое-как, отказывая себе во всем, юнцы смогли приодеться, то сделать то же самое с избой они никак не могли. Она же ветшала день ото дня. Как-то мальчики были в лесу, когда у них в доме упал большой кусок штукатурки. Вернувшись, они с трудом смогли войти в дом. Крестьяне посоветовали им не ночевать дома до ремонта, чтобы их не задавило, и они расположились на ночлег в сарае вместе с Бундашем. Лето было дождливым, что доставляло Мартынка много хлопот. Ему надо было следить за тем, чтобы скот не объелся мокрой травой и вместе с тем не остался голодным. Кроме того, в стаде в этом году было много овец, которые постоянно разбегались в разные стороны. Хорошо еще, что Яшко умел хорошо считать, а то они, наверное, не раз оставляли бы часть овец в лесу. Однажды вечером крестьяне послали Яшку куда-то с поручением, и Мартынке пришлось одному собирать стадо. 3 раза подряд пересчитывал он своих овец. И почему только ему в этот день так трудно было пасти их? Он весь измаялся, бегая за ними, и не прочел даже 2 стихов из Евангелия. Тут он вспомнил, что он в прошлый раз читал. «Сын Божий пришел взыскать и спасти погибшие». Евангелие от Матфея, 18 глава. «Кого взыскать? Людей?» — спрашивал себя Мартынка. «Если бы кто-нибудь мог мне это объяснить». Всю дорогу он размышлял над этими словами. Вот и деревня. Женщины вышли к нему навстречу, каждая за своей коровой или за своими овцами. В стаде не оказалось овцы мельничихи. «Разиня этакий!» — накинулась на него рассвирепевшая женщина и стала осыпать мальчика бранью. «Так-то ты отблагодарил меня за то, что я кормила твоего мальчишку. Бог знает, что они там делают, а я терпи все это». И снова полился целый поток брани. Мартынка был ошеломлен. Ему тяжело было видеть гнев мельничихи, тяготила и потеря овечки. Что она там, бедная, одна делает? Вдруг он сорвался с места и побежал в лес. Полная луна сияла на небе и приветливо глядела на мальчика, как будто хотела сказать: «Не беспокойся, Мартынка, я помогу тебе». От сильного возбуждения Мартын не чувствовал усталости. Одним махом добежал он до того места, где днем пасся скот. Весь мокрый, Мартынка упал на землю, чтобы немного отдышаться. Потом вскочил и опять принялся искать и звать свою овечку. «Беляночка, Беляночка, сюда, сюда!» Долго звал он ее, но ответа все не было. Вдруг откуда-то издалека до него донеслось жалобное блеяние. «Беляночка, Беляночка!» — радостно воскликнул Мартынка и со всех ног бросился бежать через колючий кустарник в самую чащу леса, перепрыгивая через камни, пни, путаясь в хворости и спотыкаясь о корни деревьев. Не раз он падал, цепляясь платьем за сучья, больно раня себе ноги, но все-таки продолжал поиски. Наконец Мартынка добежал до того места, откуда доносилось жалобное блеяние. Но где найти ее в такой чаще, в темноте? Тут луна осветила глубокую яму, на дне которой Мартынка заметил что-то белое, и он услышал знакомое блеяние. Это была его овечка, запутавшаяся шерстью в колючем кустарнике. Не только выбраться из ямы, но даже встать на ноги она была не в состоянии. Тут Мартынке вдруг вспомнились слова из Евангелия. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». Теперь он понял это изречение. Овечке без его помощи суждено было погибнуть. Точно так же погибают грешные, темные люди. Как колючий кустарник держит и не пускает овечку, так человека не пускает на небо содеянное им зло. И Господь Иисус пришел и стал звать грешников. Иные овцы ответили на его зов, и он вытащил их и понес к себе. Так же точно нашел он и меня, подумал Мартынка. Теперь мальчик был уверен, что правильно понял изречение. Он стал спускаться за овечкой по отвесному склону. Опираясь ногой о большой камень, он вдруг почувствовал, что камень начал шевелиться. «Камень может убить овечку, если скатится вниз», — подумал Мартынка и уцепился за скалу одними руками. Но камень, на котором он повис правой рукой, тоже задвигался. И Мартынка, все думая о том, как бы не убить овечку, разжал руки и рухнул вниз. На секунду у него сильно зашумело в ушах, в глазах потемнело. Где-то вдали как будто раздался колокольный звон, и мальчик потерял сознание. Сколько он так пролежал, неизвестно. Вдруг он почувствовал что-то теплое на своем лице и услышал необыкновенно жалобные звуки. Он понял, что это бондаж воет возле него. Потом до него донеслись еще какие-то звуки. Мартынка с трудом открыл глаза и стал озираться вокруг. «Где это я?» – подумал он. Над ним стоял бундаж. Рядом в кустах лежала овечка. На небе уже гасли звезды, наступал рассвет. А наверху, над обрывом, стоял и плакал Яшко. Мартынка вспомнил все, что с ним произошло. «Я сорвался с крутизны», – рассуждал он. «И если бы я убился, то моя смерть была бы похожа на смерть Христа. Он тоже искал овец и нашел их, но это стоило ему жизни. Как я теперь пришел в себя, так и он воскрес из мертвых на третий день. И как я теперь могу спасти эту овечку, так и он может избавить своих овец от гибели». Мартынка чувствовал такую слабость, что охотнее бы всего снова заснул, если бы не рыдание Яшко. Он с большим трудом встал и, захватив овечку, ценой неимоверных усилий вскарабкался наверх. Яшко рассказал ему, как он не мог заснуть без него и как с бундашем отправился его искать. Бундаш и нашел его. Мартынка с трудом добрался до деревни. Накануне он ничего не ел. Поиски пропавшей овцы отняли у него последние силы. Наконец он сорвался с обрыва и пролежал там в мокрой траве до самого утра. Еле передвигая ноги, он шел домой, думая о том, как обрадуется мельничиха, когда увидит свою овечку. Это придавало ему сил. Но мельничиха и не подумала поблагодарить его. Вместо этого она еще раз побронила мальчика. К ней присоединились и другие женщины, выговаривая ему за то, что он так поздно пришел. Они все наперебой ругали мальчика и совершенно расстроили его. Тяжелой казалась Мартынке дорога от леса до деревни, но во сто крат тяжелее было идти назад в лес. Он предоставил Яшко с бундашем пасти скот, а сам лег на скалу.
Если бы мельничиха увидела теперь его печальное лицо, то, наверное, раскаялась бы в том, что упрекала его. Она не сказала бы тогда, что он в деревне в тягость. Напрасно Ешко старался развлечь Мартынка. Ничего не помогало. Мартын не был в силах ни петь, ни слушать Ешко, ни говорить о прочитанном. Прошло 3 дня. В воскресенье он попросил Ешко пойти с ним на пастбище. Они принялись читать Евангелие, историю о евреях, которые хотели побить Христа камнями за то, что он исцелил человека в субботу. Мартынка тяжело вздохнул и сказал: «Господи, тебя хотели убить за то, что ты спас от смерти человека. Меня же за то, что я спас овечку. Всего-навсего выбронили, а я никак не могу с этим примириться. Как ты простил их, так и я прощаю мельничек». Когда он выплакал свое горе, он опять стал прежним заботливым пастухом. Он стал опять сердечно разговаривать с Ешко и приветливо здороваться с прохожими, весело улыбаясь им, как и прежде. В одном только замечалась перемена. Он не мог уже влезть на дерево. На скалы карабкался с большим трудом и раза 3 отдыхал по дороге, пока добирался со стадом до пастбища. Он почти ничего не ел и постоянно испытывал сильную жажду. Его глаза лихорадочно блестели, а лицо было бледным, как будто он никогда не выходил на солнце. В этом году выгон скота прекращался раньше обычного, и Ешко очень радовался этому. «Теперь мы снова будем вместе ходить в школу, и учитель позволит нам рядом сидеть, потому что ты уже догнал меня», — говорил он Мартынке.